Говорит Лондон.
В эфире русская служба BBC.
Одни люди любят историю с измальства, а в жизни других к определенному возрасту наступает период, когда они волей или неволей начинают историю интересоваться.
Видимо, возрастной.
У меня интерес к истории уже пробудился лет так 10 назад. И мне поэтому всегда интересно встретиться с людьми, которые этой историей живут, которые исследуют документы, переваривают их, через себя процеживают, и поэтому могут поделиться, как сказал Солженицын, опытом исторического исследования. Сегодня у нас в гостях Виктор Суворов, объявленный и заявленный еще с прошлой недели. Мы поэтому его приветствуем.
Добро пожаловать.
Наполненный вином Ле Маркиз. Гренаш. И что-то такое Сиар.
Нехорошее, это хорошее вино.
Да.
Виктор, да.
Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Вы сегодня пришли в обложенные различными историческими источниками, но, как я понимаю, сегодня речь идет о 50-летии 19-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, который до съезда назывался несколько иначе. Я мальчиком в это время еще в школе учился, и кое-какие сигналы до меня доходили. Во всяком случае, мне даже в детском возрасте была ясна важность семантики. То, что называлось одним словом «вчера» и другим словом «сегодня», означало колоссальный теоретический сдвиг в недрах партийной машины. И вот тогда появились какие-то новые слова и титулы, и звания до того известнейших политических вождя слегка как-то изменились. Впрочем, Леонид Владимирович в это время отслеживал это гораздо более подробно и более, так сказать, профессионально, во всяком случае, ну, он понимал в десятки раз больше.
Нет, дело в том, что в то время, как вы понимаете, я отдыхал в этом...
В 52-м году вы еще
да,
отдыхали.
Да, в 52-м году я отдыхал, и поэтому, значит, было время после... работы после поверки вечерней, радио было, а иногда в КВЧ зайдешь, там еще лучше было. Вот, и слушали, я помню вот речь Сталина на 52-м, на 39-м съезде,
на
19-м съезде в 52-м году. В 52-м году, на 19-м съезде, который случился через 13 лет после предыдущего 18-го съезда, речь Сталина, и все удивлялись абсолютно. Это не похоже было.
Вы знаете, Виктор, у нас нет записи. На BBC должно быть вообще абсолютно все. Но нет у нас 19-го съезда. Но голос Сталина, прежде чем как наконец дать вам уже слово, мы все-таки заслушаем.
Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депутаты, я очень извиняюсь перед ними, конечно, и среди наших деятелей не имеется людей, которые уподобляются вот таким политическим обывателям, которые напоминают их по своему характеру, по своей физиономии, о которых можно было бы сказать. Люди неопределенные, ни то, ни сё. Действительно, ни Вову Смечка, ни чёрту кочерга.
Ну что, нам тут самим впору хлопать. Бездна обаяния. Известно было, что Сталин здесь назывался Uncle Joe во время войны, дядюшка Джо. И он со своей доброй улыбкой, с усами, с любовью к детям, в своем неизменном кителе вообще повергал людей, располагал к себе, ну не знаю, после него только Ольга Корбус так сумела Запад к себе располагать.
Да, это было очень интересное время.
Кто-то из великих сказал, не дай нам Бог жить в интересное время.
Конфуций, это старое китайское проклятие. Ага. Пусть Бог даст жить в интересное время.
Так вот, 19-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, перед съездом партия называлась Всесоюзная коммунистическая партия, в скобочках «Б», большевиков. И это был исторический момент, когда от этой маленькой приставочки они отказались. То есть перестала партия называться большевиками. Она называлась вот этой большевистской партией со второго съезда, когда разделились на меньшевиков и большевиков. И вдруг вот такой отказ. Это, конечно, было что-то сродни землетрясению. Кроме того, пришли...
Ну, они сами объясняли тем, что меньшевиков просто уже нет.
Ну, может быть, что может правда, быть. Что и вправду. Но все-таки центральным органом партии был съезд. Съезд выбирал политбюро. И вдруг на этом съезде, на 19-м, мы остались без политбюро. Больше не было политбюро. Самое главное, позиция Сталина, он был генеральным секретарем Российской коммунистической партии большевиков, и вот на этом съезде его лишили вот этого...
Только наша Российская Всесоюзная.
Всесоюзная, да. Да, до этого была.
Да, да.
Так вот, его лишили вот этой самой главной короны, которая сияла на его голове. У него было много различных титулов, но генеральный секретарь — это самое главное. Это единственное... источник его власти, потому что секретариат распределял должности. Вот ты поедешь в Урюпинск, а ты поедешь, допустим, в Питер, а ты поедешь там на Колыму командовать. Вот это главная сила Сталина. И на этом съезде он лишился вот этого своего титула.
Невообразимо сейчас представить, то есть сейчас-то можно представить, но тогда было этого не вообразить себе, только что кончилась война. Сотни, тысячи, миллионы людей шли в бой с криком «За Родину, за Сталина!». Фигура Сталина была абсолютно неоспоримой. Леонид Владимирович напомнит нам, какие титулы ему давали. Там и друг детей физкультурников, корифей всех наук, отец народов и так далее.
Корифей всех наук, отец народов, вождь всего прогрессивного человечества.
Кормчий. Великий кормчий.
Великий кормчий, да, да.
Короче, авторитет Сталина был такой, и истребительная машина госбезопасности работала так к тому времени эффективно, добрые там 18-20 лет, что никто вообще и пикнуть не мог. Как, какие силы могли скоординировать такую акцию, лишить Сталина генерального секретариата в партии?
Я скажу только, это очень интересный вопрос. Я жду с нетерпением, что об этом скажет Виктор Суворов. Но я хочу сказать, что сознание этого, что что-то там произошло, оно даже не сразу появилось. Много позже. Слушайте, а может быть на 19-м съезде что-то случилось? Ведь там другие люди совсем пришли. Пожалуйста, вот какова ваша теория?
Да. Меня даже, Виктор, интересует, как вы вообще до жизни такой дошли. Вы как бы военный историк, офицер военной разведки. Что вас подвигло именно, вот, скажем, или это боковой продукт вашей деятельности?
В любом случае, для меня Сталин – это центр моих исследований. И для меня самое интересное – это начало Второй мировой войны, 1939 год, 1940-1941 год. Это на чем я концентрировал всю свою жизнь, это сосредоточил вот на этих годах. Но хотите вы этого или нет, но... Обязательно нужно вернуться к 22-му году, к апрелю, когда Сталин стал генеральным секретарем. И хотите вы этого или нет, это так интересно. Вот товарищ Ленин, товарищ Сталин. В школе меня учили, что вот на дубу зеленом, над тем простором два сокола там прощались. Было такое.
Сокола ясных вели разговоры.
Да.
А первый сокол Ленин, второй сокол Сталин.
Да, это нас учили. А сейчас вот выплывают там совсем другие подробности. То есть, если начинаешь, да, как Сталин посадил Ленина под арест, это удивительная тема, которая требует особого разговора.
И, может быть, отравил.
И, может быть, отравил, конечно, да-да. Вот, и, допустим, когда читаешь об этом, и вдруг приходишь к концу сталинской власти к этому осени 52-го года. Не смерть Сталина весной 1953-го года. А вот у меня такая чудесная книга Юрия Филиппинского. Это мой хороший друг, и я его люблю как историка и просто как хорошего человека.
Да, у нас был гостем села Оборота, мы его знаем.
Вот я цитирую своего друга Юру Фельштинского. «Осенью 1952 года академик Виноградов по чьему-то приказу осмотрел Сталина и пришел к заключению, что пациента следует немедленно отстранить от дел по состоянию здоровья». То есть не мог академик вот так прийти, товарищ Сталин, вот надо бы вас. Конечно, за этим академиком кто-то стоял, кто-то очень-очень сильный. Кто-то, кто был гораздо сильнее Сталина в этот момент.
У нас через Сева Ворот взаимоотношения Сталина с медиками проходило много раз. У нас был Эдди Лоренс, который рассказывал, что Бехтерев обследовал в свое время Сталина и признал в нем серьезные психические отклонения. После чего неосторожно рассказал это в кругу коллег и неожиданно потом помер.
Тоже случилось с доктором Гасановым, который много позже поставил Сталину диагноз в 1939 году. Поставил диагноз депрессивного психоза в маниакальной стадии и исчез. И его следа нет. Просто внучка жива.
Гасанов просто Сталина диагностировал как обычного человека. Он не учитывал условий, в которых Иосифу Виссарионовичу приходилось
работать. Ну да, нагрузки.
Да. Теперь, вы упомянули о взаимоотношениях Ленина со Сталином. И здесь странным образом история повторяется. Потому что Ленина отстраняли от работы тоже под медицинским предлогом. И товарищ Сталин к этому...
Ну, у того-то был все-таки прогрессивный паралич.
Понятно, но Сталин...
От сифилиса это бывает, вы же знаете.
Да, так вот я продолжаю цитату своего друга Юрия Фельштинского. «Узнав об этом, Сталин немедленно арестовал Виноградова. Он понимал, что это есть первый этап государственного переворота». Да, это был 52-й год, это был государственный переворот, тихий, осторожный, оставляя много, возвеличивая Сталина, продолжая его возвеличивать, но отстраняя его от власти. Сначала попробовали его медицинским образом, это не получилось, и тогда его решили отстранить на съезде партии.
Кто же мог стоять за такими смелыми, можно сказать, операциями?
Но опять же, его не отстранили.
Его не отстранили, но драка была очень мощная. Вот смотрите, я собрал просто... Обратим внимание на даты. Даты проведения съездов. При Ленине съезды проводились каждый год. Потом при раннем Сталине они тоже проводились каждый год. А потом вот этот разрыв между съездами стал нарастать, причем это чисто математически. Вот смотрите, в 22-м году был съезд, в 23-м был, в 24-м был, в 25-м был. А потом разрыв 2 года, 27-й, потом 3 года, 30-й, потом 4 года, 34-й, потом 5 лет, 39-й, а потом 13
лет.
То есть Сталин, делая эти разрывы, довел до 5 лет, а потом решил их не проводить вообще. И тут случилось что-то такое, что партия решила, не партия, а высшая номенклатура партии решила провести съезд партии вопреки Сталину. Это был антисталинский съезд. Всегда говорят, вот 20-й съезд антисталинский. Но ведь на 20-м съезде присутствовали те самые люди, которые были на 19-м съезде, восхваляли Сталина на 19-м и полностью превратили его в дьявола на 20-м. Но и на 19-м, то есть... Самая битва все-таки проходила на 19-м съезде. На 20-м это только они подвели итоги.
Нам сегодня трудно представить ту обстановку всеобщего подозрения и предательства, которая царила в Отечестве в те годы. Был такой анекдот, когда сидят в камере люди, и все спрашивают, за что сидишь. Один говорит, там, ну, деньги растратил, другой еще за что-то. А третий говорит, я за лень сижу. Им говорит, как так? Ну, говорит, настрой был, я, говорит, кто-то анекдот рассказал, я бы поленился первым побежать стукнуть. Ну, вот, да. Вот и сел за соучастие. То есть всегда можно было сказать, что среди троих разговаривающих один точно есть стукач. И, естественно, щупальца сталинские и
Все было пронизано абсолютной агентурой, и все друг на друга ходили докладывать. Как можно было в тех условиях создать какую-то антисталинскую коалицию? Вы интересовались, кто за этим стоял, кто это делал и каким образом это удалось?
И история, как ни странно, повторяется. Вот был в свое время в престольном граде Парижа некий Робеспьер. И резал он головы, и все это было чудесно. Площадь согласия, все были согласны.
И на Гревской.
И Гревская.
Не согласен.
Правда?
Стояла машина на Гревской площади.
Ну, хорошо. Резали головы, все было нормально. И вот однажды Робеспьер по неосторожности сказал, что вот я сегодня тоже буду там некоторым руководителем партийным резать головы, но не скажу, кому именно. И в этой ситуации каждый же подумал про себя, что, ой, господи, наверное же, это я. И вот тогда подгоняемые страхом все буквально, они объединились. Страх согнал их в одну кучу, потому что если бы он сказал вот ты и ты, то страх разъединил бы людей. Тут он их объединил. Вот то же самое произошло и в 1950.
И отрезали голову.
Отрезали голову. Не будем спорить на Гревской или на согласие, но отрезали.
На
Гревской. Хорошо, согласен. Отрезали ему, отчекрыжили голову. И вот тут та же ситуация, когда члены партии знают, что на съезде партии ведь необычные люди присутствуют. Это люди отобранные, это люди, занимающие очень высокие посты. Конечно, там всегда присутствовала прослойка какая-то декоративная. Там,
чабаны.
Чабаны. Ну,
не о них. Домашние хозяйки, которые управляют государством.
Да, не о них речь. Но там присутствовала номенклатура партии, и они знали, что вот был такой 17-й съезд, съезд победителей, который товарищ Сталин, ну, без гильотины, но головы им отчекрыжил.
Это съезд 1934 года,
да.
По-моему, из 1800 человек в живых осталось человек 80.
Ну, есть цифра свыше 1000 во всяком случае.
Кроме того, был избран Центральный комитет. 76% этого Центрального комитета тоже товарищ Сталин обезглавил. Ну, может быть, пули там, я не говорю, физически уничтожил. И вот ситуация, когда они понимают, что людьми можно управлять. Есть только два механизма. Кнут и пряник. И социализм этот пряник обеспечить не может. А социализм управлялся кнутом. Так вот, рано или поздно товарищ Сталин должен высшую номенклатуру менять. И вот прошла война. На войне они притерлись, как механизмы, как двигатель Мерседеса. Они стали друг друга понимать, стали... Нашли лазейки различные. И товарищ Сталин должен был сейчас, чтобы развитие социализма продолжалось, он должен был номенклатуру сменить. И были...
И началось все, было Ленинградское, да, был Вознесенский,
да.
Самый близкий советник экономический. После войны он написал знаменитую книгу, которая потом, значит, военная экономика Советского Союза, которую изучали.
Учебником была.
И да, и потом его пытали, ему сломали ноги, руки во время пыток. Потом было дело Ленинградское.
Менгральское?
А?
Менгральская против Берии.
Тоже, да. В общем, раскаты шли. И к этому съезду у Сталина были уже готовы заменители. У него подготовились. Они на съезде были избраны в президиум. Аристов, Брежнев, Беляев.
Да. Именно так партия чувствовала, что надвигается новая чистка. Все это знали. Прежде всего знал это Берия, что под него копают, арестованы все его люди. И он, видимо, он...
А Берия к тому времени был уже...
Берия был... Да, Берия был смещен, но связи...
Он
был член Политбюро, и он был заместитель председателя Совета Министров. Он вел все наши атомные дела и все ракетные дела. Его сын был ракетчиком сам. Ну, не от того, что он такой был грамотный ракетчик, но от того, что у него папа был такой ракетчик. Ну, и сын по его следам пошел. Да.
Знаете, я совершенно случайно, мне мой отец рассказывал, как он был в Грузии и в каком-то ресторане, значит, они сидели там, спокойно выпивали, а за соседним столом какая-то очень бурная компания, значит, пьянствовала, да? А, я не знаю, сколько было сыновей у Берии, за что купил, за то и продаю. Значит, и очень как-то все это так, так лихо было, что их за все это заинтересовало, и они тихо спросили официанта, а кто это там во главе стола был, тамада такой очень яркий. Кто? Это сын Берия. Ну, замечательно, а чем он занимается? Как чем? Это сын Берия? Ну да, ну а что он делает? Как что? Это сын Берия. Вот так вот.
Это кто, Серго, что ли?
Да, да, Серго, наверное. Наверное, один.
Наверное, да.
Так вот, все они понимали, ну, понимаете, вот на этом съезде удивительные вещи происходили на съезде партии, когда... Обычно завершается съезд, и в самый последний день происходит пленум Центрального комитета, когда съезд выбирает Центральный комитет, а Центральный комитет выбирает Политбюро, и в последний момент съезду докладывают, что вот, товарищи, мы тут собрались в закрытом помещении и выбрали наших лучших ленинцев, включая вот товарищ Сталин и товарищи Молотов, Каганович и так далее. Тут же съезд закрылся, а выборы в Политбюро, которое перестало существовать, а стало называться президиум, оно совершалось через два дня после съезда. То есть это что-то, это была необычайная драка. И вот в ходе этой драки Сталин расширяет это Политбюро, то есть этот президиум, до 25 членов и 11 кандидатов. Это уже не дееспособные, это уже не сплоченная группа людей. Это какая-то аморфная масса, они же не могут работать. Когда-то раньше было Политбюро 8 человек, 7 человек. Вот 3 кандидата, они собирались, они могли что-то решить за круглым столом, за рюмкой чая. Но тут же собирается огромная эта группа. То есть Сталин, у Сталина была такая тактика всегда. Существует группа руководителей, и Сталин добавляет к ним молодых выдвиженцев. Всегда так, только так.
Подставлял заместителями. Так это не Сайдов, с его легкой руки. Это в 37-38 году только так и шло. Всем начальникам давали заместителей, а потом начальника выбивали.
Потом начальника выбивали. И вот тут Сталин на этом пленуме, который состоялся уже после съезда, он дает отводы. Перед этим было Политбюро, и был 11 человек, был Сталин и 10 других членов. Сталин дает отводы 6 членам, причем... Некоторых из них прямо обзывают шпионами. И на следующем 20-м съезде это было объявлено, что...
Это есть протокол такой,
да? Да, 20-го он объявлял.
Нет, 19-го съезда вот о том...
Нет, протоколов не существует, но это все было уничтожено потом. Но на 20-м съезде, когда Хрущев докладывал, что товарища Ворошилова, вот Сталин обзывал английским шпионом. Вот. А товарища Молотова американским шпионом. Так вот, послушайте, ведь удивительная вещь. Начинается 19-й съезд партии, тут присутствует товарищ Сталин. Сталин знает, что Молотов американский шпион, и Молотов открывает 19-й съезд. А Ворошилов английский шпион, он закрывает 19-й съезд. Сталин дает им на этом пленуме, когда выбирают этот новый орган руководства партии, президиум, Сталин дает им отводы и объявляет, что они шпионы. А Центральный комитет их все-таки выбирает туда, английских и американских шпионов, они туда выбирают. То есть, почему вот этот президиум получился таким огромным? Потому что Сталин выдвинул своих людей, получилось равновесие сил. Сталин выдвинул своих людей на замену старым 10 человекам, вот, а... Силы партии, вот этого восставшей партии, были тоже мощными. Они выдвинули своих людей. Сталин говорит, вы шпионы? Нет. Они их выдвигают туда. И вот получается такой огромный орган, где сталинцы, новые молодые сталинцы и старые люди, которых Сталин решил убрать, они составляют такое, вроде бы, равновесие сил получилось.
Сталин всегда был известен в партийных кругах тем, что он говорил мало, взвешенно и подготовленно, главное. Он не кидался словами. Потом появилась целая сталинская школа администраторов, которые молчали и говорили слово в нужный момент и ровно того веса, который нужен был. Для Сталина это колоссальный просчет.
Назвать кого-то шпионом, и чтобы его на завтра не арестовали,
это уже само по себе колоссальное.
Дело не в том, Сева, вы совершенно правы, конечно, но дело в том, что был Берия. А аппарат, который должен был арестовывать, был целиком под Берией.
Да.
Охрана Сталина, несмотря на то, что он убрал генерала Власика, а мы еще не знаем, кто убрал генерала Власика, может быть, и Берия.
И Поскребышева.
И Поскребышева.
Убрали.
Но Поскребышев-то ладно, он не мог сам никого арестовывать. Но это ему было ясно. Он в этих делах понимал. Он понимал, что если он сейчас отдаст приказ арестовать Берия, то арестовать могут совсем другого человека.
То есть произошло что-то совершенно невероятное, да. перед тем, как произвести вот эту атаку на Сталина.
Да,
произведено, как бы выражаясь военным языком, сначала подкоп под эти крепостные стены.
Кто-то
убрал Поскребышева. Поскребышев, генерал-лейтенант Поскребышев, всю свою жизнь был верным оруженосцем Сталина и возглавлял организацию, которая называлась «Секретариат Т. Сталина». Это была очень мощная организация, конспиративная, которая решала, в принципе, все. То есть под этой организацией была своя сталинская тайная полиция, собственная, личная. Была своя собственная разведка, которая и внешняя, и внутренняя. И вот Поскребышева убрали сталинской рукой. Сделали так, что Сталин убрал Поскребышева. Сделали так, что Сталин убрал Власика. Сделали так, что Сталин убрал генерал-лейтенанта Косынкина, который был комендантом Кремля. Под него подставили всех своих людей, и вдруг начинается атака на Сталина, и Сталин чувствует, что вокруг него нет людей его. Он чувствует себя безоружным. И вот это... сталинские фразы о том, что ты шпион, и ты шпион, я думаю, что это уже вопль, это уже отчаяние. Сталину ничего не остается делать, он говорит, это шпионы, а Центральный комитет их выбирает в высший орган.
Но это говорит о том,
об одном нам,
товарищ, что несмотря на полную диктатуру кого угодно, политические процессы неостановимы. Они идут.
В какой бы форме
жизнь не заставляла их изливаться. Если нет демократии, если есть такая просто номенклатурная диктатура, то это все просто
уродливые формы.
Не, ну это самая уродливая форма, конечно, была какой-то возможно. Это все просто выродилось в пауков в банке. Это были пауки в банке. И все они действительно были, в общем-то, пауки. Но это уже, так сказать, они стали таковыми в результате
естественного отбора.
В результате естественного отбора, совершенно верно. Поэтому ни о какой там, ни о каком социализме, ни о каком там каком государственности, ни о чем уже речи не было. Была группа пауков в банке, и вот пахан Сталин уже должен был быть сменен.
Но это сейчас становится спустя полвека. А тогда, когда мы маленькими или молодыми пионерами и молодыми маленькими школьниками ходили со своими портфелями и по радио звучали вот такие песни, для нас Сталин продолжал оставаться светилом.
знаете, что произошло. Весь стол хором запел, потому что все знают слова.
И все вы не разрешил, но им продолжается.
Что значит все вы не разрешил? Что вы из меня Сталина тут делаете?
Ну, не разрешил?
Да нет, ну просто зачем? Вдруг в ноты не попадем. Все-таки пение — это дело ответственное. Надо, если поешь, так петь. Я знаю, что петь, может быть, мы не умеем, но говорить некоторые коллеги умеют совершенно замечательно.
Особенно говорить про подготовленный материал, потом бросить взгляд на свои события.
Вот так вот сразу же солнечное освещение и ниже пояса одновременно. Мне уже приходилось рассказывать о странных судебных процессах и приговорах
в Великобритании.
Теперь вот появился еще один, совсем странный. После террористического акта 11 сентября прошлого года в Нью-Йорке у нас было принято несколько новых законов. В основном это были законы с целью борьбы с терроризмом, но заодно и против открытых проявлений расовой или религиозной нетерпимости. И вот на днях именно этот закон был применен впервые. На скамье подсудимых оказался Алистер Скотт, инженер-электронщик из города Экзетера. Человек до того никогда к суду не привлекавшийся. Тихий, 33-летний холостяк, живущий с родителями. По соседству с ним живет Мохаммед Худайд, араб-мусульманин, аспирант местного университета. В один прекрасный день между соседями разгорелся бурный политический спор. Худайд сказал, что 11 сентября был великий день, а сам Бен Ладен – великий человек. Скотт резко возразил, в ответ на что Худайд назвал его сионистской свиньей, прибавив еще пару нецензурных словечек, и добавил, что всех американцев следует убить. В ответ вышедший из себя Скотт заявил, что ненавидит всех мусульман, равно как и арабов. И тоже, как он признал на суде, не считает массового выражения. Казалось бы, либо судить обоих, либо ни одного. Но привлекли к суду только Скотта. Причем сначала ему вменялось вину только хулиганское поведение на улице. Затем прокуратура решила, что он заслуживает привлечения к судебной ответственности по вышеупомянутому новому закону о расовой нетерпимости. Скотт убежден, что он жертва чудовищной несправедливости. В интервью одной из британских газет он возмущенно говорил о двойных стандартах. Почему, говорит он, один человек может вслух заявить, что все американцы заслужили, чтобы их убивали, и никто не возбуждает против него судебного преследования. А я попал на скамью подсудимых за то, что выразил свое мнение об исламе. Скотт признает, что вел себя не лучшим образом. Он сам затеял спор с двумя рабочими мусульманами, которые ремонтировали дом Худайда, и в этот спор и вмешался хозяин дома, ну а результаты нам уже известны. Процесс уже вызвал споры среди юристов. Один видный адвокат ехидно спросил, чье право на свободу слова суд стремился защитить в данном случае. Худайд, по его мнению, виноват абсолютно в той же мере, что и подсудимый. Приговор еще не оглашен, судья думает. Но статья, по которой Алистер Скотт был признан виновным, предусматривает тюремное заключение сроком до 7 лет.
Ого.
Некоторые комментаторы уже опасаются, что такого рода двойные стандарты полиции и прокуратуры могут привести к результатам прямо противоположным тем, которые преследуют новый закон. Если одним людям разрешают свободно выражать их мнение, в частности, восхвалять Осаму Бен Ладена, а других за их, пусть тоже не слишком либеральные взгляды, отправляют за решетку, это на руку только экстремистам, говорят они. Но прокуратура твердо защищает свое поведение. В ответ на вопрос, почему не было возбуждено дело и против Худайда, она ссылается на то, что это дело полиции. Полиция отмалчивается. А Алистер Скотт ждет приговора.
Я жил в английской среде, как вы знаете, лет так 16-17. И там был случай. У нас на улице мальчик явно машины собирался воровать. Он ходил и приглядывал, где там уже замок открыть и так далее. И потому что у нас машину уже обокрали два раза, я собирался этого мальчика просто поймать с поличным, что-то с ним такое сделать. И меня англичане предупредили, что будет плохо. Да, ты можешь сделать, если сделаешь правильно. Я говорю, а как правильно?
Ты должен подойти к нему
и сказать громким, четким голосом.
I'm making a citizen's arrest.
Да, да. То есть я делаю гражданский арест. После чего
я ему скрутил руку,
отвел его в полицейское управление, объявив в том, что я сделал citizen's arrest. И мальчика были неприятности.
Все дело в форме.
Англичанин не имел права, как англичанин, как высокая раса. Я не говорю высшая, не обвиняйте меня в расизме.
Ну куда, это тоже англичанин, слушай, британец.
Не имел права ввязываться в этот спор.
Если хотел ему куда изложить,
надо было пойти изложить, не теряя равновесия. Главное не выйти из себя в Англии. Я всегда коллегам говорил, если вы в споре с начальством покраснели и стукнули кулачком по столу,
вы проиграли.
Вы потому что играете не по английской игре. Я видел здесь человека, приговоренного к смерти, который пытался ровным голосом логически доказать, что казнить его не надо. И доказал.
Потому что не вышел из себя.
Надо понимать культуру.
Ну, он был англичанин, конечно, Разум Скотт, я так думаю. Но, тем не менее, должен
был знать. Недавно был случай на телевидении 3-го дня. У человека убили сына. Его какой-то, извините за выражение, представитель афроамериканского английского большинства ножиком зарезал. И тому потом уже в суде стало стыдно, он извинился. И отец сказал, что извинение — это хорошо, сказал в телевизор. Но жизнь моего сына стоит большего, чем извинение. Вот сказал-то ровным голосом, не то что ты, сволочь, моего сына зарезал и так далее. Этого не было. Понимаете, здесь просто есть английские правила игры, которые надо учитывать. И вот герой Танечкиной статьи несколько вышел из этой рамы, из этих рамок. За что можете сесть? Леонид Владимирович, юбилейная памятная дата, пожалуйста.
14 октября 1842 года, 160 лет назад, родился художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Он был первым российским живописцем, получившим широкую известность за границей. Его выставки в Европе и Америке были встречены с восторгом. Александр Бенуа писал, что в те времена за границами России из русских художников только его и признавали. Исключительным успехом пользовались полотна Верещагина и в России. К несчастью, в 1904 году мастер погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре. 14 октября 1952 года, 50 лет назад, на заключительном заседании 19-го съезда партии выступил с короткой речью Сталин. Это странное и не очень вразумительное выступление, обращенное, как можно понять, зарубежным народом, было последним в его жизни. И это тоже ведь интересно, ведь он же никогда не выступал на заключительном заседании с короткой речью. Он выступал там с главным докладом. Вот. А здесь ему дали под конец все это сказать, что практически не касалось внутренних дел, а только шло о каких-то зарубежных народах, когда знамя там свобод выброшено за борт, и некому его поднять. У вас есть, кажется, эта речь? Вот
эта речь кусочек, у меня есть,
кусочек,
да?
Кусочек, прочитайте.
Книжка открыта.
Так.
Книжка открыта. Строчка.
Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. После этого товарищ Сталин сказал, что знамя национальной независимости и ненационального суверенитета выброшено за борт. То есть два знамени выброшено за борт.
И вообще выброшено?
Ну, вообще
выброшено.
За границей. За границей.
Кем-то.
За границей.
Буржуазией.
Буржуазией.
И вот как в воду глядел, да. Европейский Союз предсказывал.
Вот-вот. И больше некому его поднять. Нет. В общем, такой бред. Вот это было такое заключительное.
Мне, как бывшему моряку, приятно, что товарищ Сталин, глубоко сухопутный человек, выбрал морскую
метафору. Да, да. 15 октября 1897 года, 105 лет назад, родился Илья Арнольдович Файнзильберг, больше известный по своему псевдониму Илья Ильф. Великолепные сатирические книги «12 стульев и золотой теленок», написанные в соавторстве с Евгением Петровым, остаются любимым чтением в России, хотя обстановка в стране ныне совершенно другая, чем в конце 20-х годов, когда книги создавались. Илья Ильф умер 40 лет. В 1937 году умер естественной смертью. Его не репрессировали. Евгений Петров погиб в авиакатастрофе в военный 42-й год. Но несколько лет спустя, в жуткие последние годы сталинщины, когда литературе предписывалась так называемая бесконфликтность, а, кстати, на 19-м съезде выступал Маленков про литературу, он говорил о понятии типического в литературе. Они были большими литературоведами. Вот в это время романы Ильфа и Петрова начали изымать из библиотек, и о них появлялись оскорбительные статьи. Особенно яростно набрасывались верноподданные критики на путевые очерки «Одноэтажная Америка». Хотя они сперва даже печатались в «Огоньке». Ильф словно предвидел этот период. В его последней записной книжке есть такие слова. Раньше 10 лет хвалили, теперь 10 лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. тяжело и нудно среди непуганных идиотов. 15 октября 1957 года, 45 лет назад, было подписано советско-китайское соглашение о поставке в Китай новейшей советской военной техники. Не забуду разговора в редакции журнала «Знание и сила», где я работал в начале 60-х годов. К нам пришел после долгого отсутствия знаменитый итальянский физик Бруно Пантекорво, статьи которого мы печатали. Он был участник сооружения первого атомного реактора, таинственным образом переселившийся в Советский Союз. Он был очень симпатичным и несколько наивным человеком. Я спросил: «Бруно Максимович, где вы были столько времени? Мы вас искали, хотели дать вам на проверку статью о нейтрино, но никак не могли найти». Он ответил со своим милым акцентом: «О, я был в Китае, помогал им в атомных расчетах». Прошло совсем недолгое время, и Китай стал опасным противником Советского Союза на много лет. 16 октября 1962 года, 40 лет назад, разразился кубинский ракетный кризис. Еще в июле воздушная разведка Соединенных Штатов засекла строительство пусковых площадок на Кубе. А в октябре стало ясно, что там ставят советские баллистические ракеты средней дальности, способные поразить весь восток США. Посол США в ООН Эдлай Стивенсон объявил об этом в Совете Безопасности, но советский делегат Валериан Зорин ответил, что никаких ракет на Кубе нет. 16 апреля в зал заседаний Совета Безопасности вкатили тележку с сотнями фотографий ракет. Зорин, не сморгнув глазом, заявил, что да, есть там советская военная база. Но почему Соединенные Штаты имеют базы в Турции, например, а мы не имеем права открывать базы за рубежом? Покойный президент Кеннеди проявил высокую выдержку, не нанес удара по кубинским ракетам, а лишь объявил так называемый «морской карантин», старательно избегая слова «блокада», то есть недопущение советских морских судов на Кубу. Он потребовал, чтобы Хрущев убрал ракеты. В то время был примерно 15-кратный перевес Америки в ракетно-ядерном вооружении, и Хрущев сперва поартачился в двух своих письмах, а потом подчинился, и Третья мировая война не началась.
Леонидович, я перебью на секунду. В следующую среду по BBC Radio 4 будут передаваться ленты Кеннеди. Кеннеди, оказывается, тайком приказал писать все заседания, которые шли по поводу кубинского кризиса, поэтому все, что обсуждалось на правительственном уровне, все у него было записано, как у субъекта, которого мы сегодня обсуждаем, и положено на полку. Сейчас уже, по прошествии времени, все это можно рассекретить, из этого сделать радиопередачу. Но Кеннеди каков?
18 октября 1847 года, 155 лет назад, родился Александр Николаевич Ладыгин. Талантливый изобретатель. Именно он создал первую лампу накаливания с угольной нитью. Она была, конечно, очень несовершенной, но как бы то ни было, предвосхитила лампы и Эдисона, и Яблочкова. 18 октября 1867 года, 135 лет назад, состоялась формальная передача Аляски североамериканским Соединенным Штатам от Российской империи. Впервые на Аляске высадились русские мехоторговцы в 1784 году. Они основали базу на острове Кодяк в заливе Трех Святителей. С 1799 по 1867 год Аляской управляла русско-американская компания, а затем Америка выкупила российскую долю. Аляска стала 49-м штатом США лишь через 91 год. В январе 1959.
Спасибо, Леонид. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Виктором Суворовым. И могли бы, конечно, еще одну песню о Сталине сыграть. Но плохой музыки, мне кажется, на сегодня уже достаточно. И роль Сталина, мы уже высветили, и в музыкальном даже плане. Вы, Виктор, не только историк, не только офицер, не только... Ну, в общем, мы знаем, все вижу вашу деятельность, но вы еще и литератор. У вас есть целый ряд литературных произведений. И я знаю, потому что воображение ваше достаточно богатое и живое. И вот, читая документы этого времени, вы, естественно, сразу себе рисуете картину времени, весь этот слой, все эти нравы, все эти пауки в банке. Но если писать об этом роман или книжку, нужно все перевести в какие-то детали. Скажем, сейчас они могли бы переговариваться по сотовым телефонам.
А, у них было ВЧ.
Каким образом все они там общались, как это все обсуждалось, потому что обстановка же страшная, стучат все. И полшага в сторону, и ты мертвец политический.
Считается за побег, да?
Да. Время же страшное было. И надо сказать, что, конечно, политики были высочайшего калибра и знали, что, кому, где и в какой степени сказать.
Самым удобным моментом обсуждения вот этих самоубийственных практических шагов была всегда охота. Лес, елки, там лось где-то бегает, тут немного отстали егеря, там труба тут звенит, собаки борзые где-то бегают. Вот. И вдруг Лаврентий Павлович там какому-нибудь Никита Сергеевичу говорит: «Никита, конец нам с тобой приходит, Никита! Мне-то, меня-то не жалко, но тебя-то, как же с тобой?» Вот, ну и так они изоповским языком, что надо вон. Ну, тогда не было такого, мочить в сортире, этого не было. Вот. Другие слова применялись, но смысл был тот же самый, что пора старика, мол, мочить.
Вы знаете, вот насколько известно из книг, скажем, Светланы
Аллилуевой,
последние месяцы, да не только из других источников, последние месяцы он практически ничего не делал. Вот после того, как вот съезд прошел и до смерти, он ничего не делал. Говорят, что он сидел у себя на даче и вырезал из газет статьи о великом Сталине. И собирал их, подклеил. То есть он практически в руководстве страной не участвовал.
Отстранили да, по-настоящему.
Да, так ли это?
Не совсем. Дело в том, что после того, как его... Ведь понимаете, какая получилась удивительная картина. Говорят товарищи на съезде: «Слушайте, а зачем нам нужен генеральный секретарь?» И пост генерального секретаря был ликвидирован, упразднен. Вот у меня текст вот этого измененного устава партии. Здесь должность генерального секретаря просто не упоминается. Они приняли на съезде новый устав партии.
Это у вас, что называется, first edition?
Да, это у меня. Это очень дорогая вещь, мне никому не отдам, но я ее вот держу в руках.
А кто первым решил сказать, что не нужен нам генеральный секретарь?
А никто не говорил такого.
Никто. Просто состоялся августовский пленум Центрального комитета, на котором вдруг члены Политбюро говорят: «Товарищи, пришло время пересмотреть наш устав. Мы меняем название партии, мы меняем название высшего органа партии и вводим новый устав».
Но должен быть первый портной.
То есть, я думаю, что это была группа в составе. В составе четырех человек. Это был Берия, это был Маленков, точно Маленков, Булганин и Хрущев.
Как Булганин и Хрущев? Булганин, по-моему, если тогда...
Булганин был министром обороны.
Да, но я думаю, что насчет Ворошилов, может быть...
Нет, они были уже Сталиным отодвинуты. То есть Сталин после войны очень сильно... отодвинул от власти Ворошилова. Ворошилов постоянно есть свидетельство, когда он звонил кому-то из членов Политбюро и говорил: «Пожалуйста, спросите у товарища Сталина, могу ли я присутствовать на следующем заседании». Можно ли, кто-то подойдет, товарищ Сталин, можно ли ему? Ну ладно, хрен с ним. Вы извините за такие выражения, но именно так, видимо, они там и общались. Так вот, выходит текст измененного устава, в котором должность генерального секретаря, то есть это такой изуитский подход, никто не говорит, но этой должности
просто
здесь
нет.
И вот на съезде съезд голосует за этот новый устав. И Сталин просто автоматически лишается своей должности, и он становится секретарем партии, их 10. Он становится одним из 10.
Вот вы знаете, интересно, вот очень интересно, что... никто на это как-то не обратил, я помню. Никто этого никогда не сказал. Это так очень было сделано гладко и как бы анонимно. Я же помню эти времена прекрасно, и я освободился потом из лагерей. Мы много разговаривали об этом, в том числе о 19-м съезде, и на это никто не обратил внимания.
Ради этого все и затевалось. А устав начинался с того новый, что меньшевиков нет, партии большевиков нет, надо ее переименовать. Раз новая партия, давайте изменим структуру и все. И потом уже под конец, незаметненько, так говоришь, генеральный секретарь, надо будет
секретарь. Да нет, никто
не
вспоминал.
Никто даже не вспоминал.
Сказано. Да.
Даже просто не упомянут генеральный секретарь, и все. Будут секретари партии, секретариат, и все. И стал Сталин одним из 10 секретарей. Но на том же съезде вдруг товарищи говорят: стойте, обождите, нам генеральный секретарь, конечно, не нужен, это понятно, не нужен, вот, но кто-то же должен быть первым, и выбрали товарища Маленкова, первый секретарь, то есть должен же кто-то руководить, то есть это настолько, вы знаете, я когда читаю вот эти документы, я просто плачу от восторга и зависти. Ну, это же нужно вот такой подход, так мягко стелить.
А с другой стороны, вот как Солженицын когда-то подметил, они к тому времени совершенно уже потеряли чувство русского языка. Потому что я помню, мы были детьми, вот я Равиша Шавистница, все, грубо говоря, да? Но мы в школе, потому что было несколько вариантов. Известно было, что изменят название, и все гадали, как изменят, да? Ну, что я была там в 5-м классе, и единственный вариант, который мы сразу говорили, не может быть, который напрашивался, это КПСС. Потому что все понимали. Я попала в чудовищное положение, потому что я просто на уроке подняла руку, когда учительница официально вела, что теперь будет партия называться КПСС, я подняла руку и сказала, как же это может быть?
СС.
И мне очень сильно досталось СС. Ведь потом все эти анекдоты пошли насчет того, что в СС я уже был и так далее. Как они могли этого не понимать?
Ну, я стихов, господа, не пишу, но в 85-м году я написал очень короткое стихотворение, которое называется «Воспитательница детского сада, если бы она домогалась моих стихов». Читать его надо, как 5-летний ребенок. Когда произойдет распад СССР, он распадется на СС и на СР. Там можно на картинке
видеть. Вот так они не понимали.
А мы
про СС.
Тогда-то это слово. Сейчас, ладно, молодежь может читать. Тогда.
Я думаю, что перед ними стояли более серьезные задачи. Вот товарищ Сталин, который цепляется за власть, который их сейчас всех может уничтожить сейчас. И вот эта семантика, эти какие-то звучания, это уже настолько неважно, что СС, да бог с ним, как угодно, лишь бы от товарища Сталина избавиться.
Вы знаете, я тогда, много позже, работал на Радио Свобода, и там нас хотели начать серию передач под названием КПСС. Клуб постоянных слушателей свободы. И, значит, первое было такое, что такой клуб, членами КПСС могут быть даже члены КПСС. Но эти передачи не вышли. Вот видите, мы это...
Но возвращаясь к 1952 году, мы находимся в преддверии дела врачей. Мы находимся в преддверии крупных операций, которые были запланированы в отношении там еврейского населения. Вот надо сейчас просто на этом заостриться. Что Сталин не собирался сдавать позиции в некоторых вопросах.
Да, конечно. Я надеюсь, что в марте следующего года, когда подойдет 50-летие смерти Сталина, мы снова соберемся за этим столом, за этим синим столом, с этими рюмками. Вот я надеюсь, что найдется бокалами, что найдется что-нибудь тут и выпить даже. Так вот, но сейчас мы должны все-таки перебросить мостик к тому моменту. Сталин нанес ответный удар. Очень мощный удар. 13 января 1953 года было опубликовано сообщение о том, что органами государственной безопасности вскрыто чудовищное преступление. Врачи, которые готовили убийство высших лидеров коммунистической партии и так далее.
И даже уже убили маршала
Чайбарсана.
Да, но дело в том, что все они ведь были арестованы уже. Вот правильно,
да,
когда Виноградова арестовали, так и всех арестовали.
Да, то есть Сталин немедленно, когда нанесли ему этот удар, у него еще сохранялись механизмы власти, у него еще были преданные люди, которые арестовали врачей. И когда это просто объявляют, что это просто сталинский антисемитизм, я говорю, что это было гораздо глубже.
Конечно.
Ибо врачи, это были врачи Берии, врачи Хрущева, да, врачи других членов Политбюро, и их заставляли признаваться в том, что они английские и американские шпионы. И вот если бы они признались, они уже признались. Сталин дальше готовил следующий шаг. Сказать: Лаврентий Павлович, твой врач, он ведь у нас не просто так, а он английский шпион. Как же ты проморгал? Вот это был выход на арест Берия и других членов.
Мы надеемся, что мы более подробно поговорим об этом в марте будущего года с Виктором Суворовым за этим же синим столом. А до тех пор, господа, а вернее, точнее, до следующей недели прощаемся с вами. Счастливо.